В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас слышать сегодня в нашей программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Наталья Леонидовна из города Березовки спрашивает, у родственника удалена селезенка в 5 лет назад. Сейчас ему нужно делать прививку от пневмокока. В детстве он переболел эпилепсией, не является ли это противопоказанием для прививки? Просьба рассказать подробнее состояние организма при удалении селезенки. Наталья Леонидовна, дело в том, что основным последствием удаления селезенки является, как правило, определенный иммунодефицит. У человека увеличивается предрасположенность к бактериальным инфекциям, в том числе, в первую очередь, пневмококковой. У таких людей резко увеличивается вероятность заболеть пневмококковой пневмонией, другими состояниями, в том числе заражением крови, бактериальным как таковым. Поэтому прививка от пневмокока является для них жизненно необходимой. В отношении каждой прививки, в отношении каждой вакцины от пневмокока есть свои так называемые противопоказания. То есть это все должно быть изложено в инструкции. Если вы сомневаетесь, то вы можете попросить, вот, скажем, вот этот документ, значит, где изложены противопоказания. Из общих противопоказаний к пневмококковой вакцине является острое инфекционное состояние в период вот, планируемой прививки, обострение хронического инфекционного состояния и аллергическая реакция на предшествующую вакцину или аллергия на компоненты вакцины как таковой. Значит, если эпилепсия была на самом деле активна и протекает достаточно выраженно, то, безусловно, я бы как лечащий врач порекомендовал бы обратиться за консультацией к эпилептологу, где человек должен, безусловно, наблюдаться. И поставить четкий вопрос. Пожалуйста, сообщите, есть ли противопоказания, нет ли противопоказаний. Ну, прямых противопоказаний нет, как таковых, с точки зрения общемедицинских, но индивидуально, безусловно, этот вопрос более ответственно решается на консультации невролога или специалиста-эпилептолога, если они в областном и в городском, собственно, вот центрах как таковых, да, вот. Основное осложнение мы с вами, в общем, проговорили, это как раз вот иммунодефицит, он с бактериальным инфектом, для чего вакцина пневмокока и осуществляется. Людмила Ивановна из Сесерского района спрашивает, чем сильнее болят суставы, тем выше поднимается артериальное давление, доходит до 200. Есть ли взаимосвязь и как лечить? Взаимосвязь, безусловно, возможна, Людмила Ивановна. Она, как правило, может быть косвенная, но следует предположить, что первая связь может быть чисто психоэмоциональная. Любая реакция боли, что на суставы, что на мышцы, что, собственно, на зубную боль, она неизбежно приводит к выбросу в кровь, так называемых катехоламинов, адреналина, норадреналина. Это, естественно, повышает артериальное давление. Человек нервничает, и у него повышает, вот эти цифры. Вторая взаимосвязь, косвенная, может быть связана через препараты, которые применяют для лечения суставов. Дело в том, что большинство противовоспалительных препаратов, которые применяют для лечения суставов, обезболивающие, так называемые, они могут повышать давление за счет того, что они блокируют вещества, которые, с одной стороны, снимают воспаление и боль в суставах. Если давление поднимается, то оно не контролируется той лекарственной терапией, которую вам назначили. Соответственно, нужно усиливать лекарственную терапию. Ведь какой подход к лечению артериального давления? Начиная сначала с малых доз препаратов, дальше комбинировать несколько препаратов, это сосудорасширяющие, скажем, антагонисты кальция, это сосудорасширяющие ингибиторы АПФ, это мочегонные, да, ряд других препаратов. И доводят под контролем артериального давления дозу препаратов до идеальной, для того, чтобы и давление было ежедневно нормальное, для того, чтобы не было скачков. Но не забывайте, что в аптечке должны быть еще и дополнительные препараты, которые на самом деле снижает артериальное давление при различных стрессовых ситуациях. Поэтому лечить, безусловно, разобраться, есть ли связь с препаратами, которые лечат суставы, и принимать, и усиливать лечение от артериальной гипертензии, потому что если скачки есть, значит лечение не оптимально как таково. И также нам Юрий Михайлович из города Екатеринбурга прислал вопрос, в чем причина низкого гемоглобина и как его поднять. Причин много, Юрий Михайлович. Это может быть и потеря гемоглобина при хронических кровопотерях, скажем, физиологические кровопотери у женщин, или носовые кровотечения, или геморроидальные кровотечения могут стать причиной низкого гемоглобина. Также причиной низкого гемоглобина может быть дефицит железа или дефицит витамина В12. Для того, чтобы это установить, нужно сдать специализированный анализ на железо крови или на витамин В12, как и, может быть, фолиевая кислота очень часто сочетается с дефицитом витамина В12. Есть так называемые гемолитические анемии, когда разрушаются эритроциты, делается специальный тест на гемолиз эритроцитов как таковых. Ну и есть, наконец, так называемые пластические анемии, при которых нарушается формирование эритроцитов в костном мозге. Для того, чтобы не заблудиться в этом сложной ситуации, безусловно, Юрий Михайлович, лучше идти рука об руку в рамках консультации с врачом. Если установлен гемоглобин меньше 120 грамм на литр, то с этим анализом вы подходите к терапевту. Он сдает вам, назначает вам анализы на самые распространенные причины, это дефицит железа, и в дальнейшем уже осуществляет диагностический поиск по медицинскому алгоритму на причину потери гемоглобина как таковую, которых может быть очень много. Я перечислил только основные, а их еще может быть много и много на самом деле вариаций как таковых. Самостоятельно здесь, к сожалению, не разобраться, но в любом случае, если гемоглобин меньше 120 грамм на литр, это повод для обращения сначала к терапевту или фельдшеру, а в дальнейшем, если будет более сложный этап диагностики, к специалисту, гематологу, специалисту, который занимается патологией крови.
Вопрос из Верхней Салды. Сергей Иванович спрашивает, как лечить колики и повышенное газообразование, как скорректировать питание?
Уважаемый Сергей Иванович, уважаемые радиослушатели, метеоризм, повышенное газообразование – это синдром, как мы теперь уже понимаем, это все-таки состояние, за которым могут скрываться несколько заболеваний, то есть это не само по себе заболевание. Метеоризм, как состояние, сопровождающееся повышенным газообразованием, нередко сочетается со вздутием, то есть это видимым увеличением со стороны живота как таковым. По сути своей, комплекс симптомов, под которым может скрываться как минимум четыре группы, даже не заболевания, а группа различных заболеваний. И поэтому, безусловно, когда человека беспокоит этот симптом, приходится пройти, в общем, не очень быстрый, но оптимальный период и этап выявления состояния заболевания, которое скрывается за вот повышенным газообразованием как таковым. Чаще всего к метеоризму приводит непереносимость ряда продуктов или особенности питания. В этой ситуации, правда, достаточно часто человек ранее отмечал те или иные непереносимости продуктов, хотя они не всегда имеют какую-то историю, то есть после перенесенной кишечной инфекции или коронавирусной инфекции может случиться вот как раз ситуация провокации снижения активности ферментов, перерабатывающих те или иные виды продуктов, и вот это нарушение переработки, оно может сопровождаться данным состоянием заболевания. По природе у человека очень часто нет фермента, который перерабатывает сложные сахара, содержащиеся в растительных продуктах. И в качестве примера могу привести непереносимость свеклы, моркови, капусты, да, у достаточно большого количества людей. С чем это связано? Вот в этих продуктах содержатся сложные сахара, и если они не дробятся на более мелкие составные части, то эти сложные сахара являются, в свою очередь, продуктом питания микроорганизмов. Микроорганизмы, питаясь этими вот сложными сахарами, в результате своей жизнедеятельности вызывают выделение большого количества газа в кишечнике, и вот этот момент так и реализуется. Первое, что нужно сделать, если это фактор связан с питанием? Вести пищевой дневник. То есть здесь потребуется 1-2 недели, когда человек записывает дневничок, то, что он скушал, и как среагировал у него желудочно-кишечный тракт в виде метеоризма на те или иные продукты. Если четко устанавливается связь с, допустим, с приемом капусты, если четко устанавливается связь, скажем, с приемом молока, да, то врач устанавливает, и здесь самостоятельно человек уже может подозревать непереносимость того или иного продукта и непереносимость молока. Есть два пути решения этого вопроса. Первое – это исключение продукта, а второе – это прием ферментов, способствующих компенсации вот, недостаточности тех переваривающих свойств желудочно-кишечного тракта. Есть фермент лактозар, который могут применять люди при непереносимости молока. Есть фермент альфа-галактозидазы, который люди могут применять при непереносимости той или иной растительной пищи. Но, безусловно, они рекомендуются и применяются только после посещения врача. Так будет правильно и обоснованно это сделать. Следующая группа заболеваний – это нарушение пищеварения. Хронический панкреатит, нарушение и заболевание тонкого кишечника сопровождается недостатком ферментов, перерабатывающих пищу. И опять же, пища в этой ситуации в непереваренном виде, она вызывает повышенное газообразование. Если у человека установлен хронический панкреатит, то врач имеет современные возможности назначить ферментозаместительную терапию, то есть дать ферменты поджелудочной железы, которые очень хорошо удаляют вот эти расстройства и симптомы. Если, правда, у человека хронический панкреатит, и он уже не первый год, то здесь возникает вопрос, как долго принимать ферментные препараты. Это обсуждается индивидуально с врачом, но здесь не нужно бояться, если врач скажет, что нужно пить их долго, потому что это способствует нормальному пищеварению. Третья группа заболеваний – это дисбаланс в составе микрофлоры кишечника. Есть такое состояние – синдром избыточного бактериального роста. Последние годы в гастроэнтерологии наблюдается это состояние очень часто. Его можно легко диагностировать. Есть такой дыхательный водородный тест. Человек ничего практически не глотает, он с помощью аппарата, выдыхаемого в воздухе, может определить концентрацию, значит, вот водорода после приема определенного напитка и поставить такой диагноз. То есть эту методику гастроэнтерологи активно применяют для диагностики. Ну и, наконец, четвертая группа заболеваний – это заболевания, которые не связаны с непереносимостью, с микрофлорой или с другими факторами. Это заболевания, связанные с нарушением моторики. Например, отрыжка воздухом чаще всего связана с нарушением моторики желудка. При синдроме раздраженного кишечника, когда у человека, скажем, есть те или иные симптомы, боли в животе, связанные с нарушением стула, нередко метеоризм одним из важных компонентов содержит нарушение моторики. Я прошу прощения, если, опять же, дал слишком, значит, такую большую пространную информацию, но хотел бы подчеркнуть, что метеоризм – это состояние, синдром, под которым могут скрываться несколько, значит, заболеваний, обязательно требует, если он активно беспокоит, обращения к врачу, но и уже на первичном этапе человек самостоятельно может значительно упростить аспекты диагностики, ведя пищевой дневник и наблюдая связь с приемом тех или иных продуктов. Это значительно ускорит постановку диагноза. Ну, а лечение проистекает из того или иного заболевания. Соответственно, уже вот как мы с вами несколько выше это обсудили. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос из Екатеринбурга. Игорь Сергеевич спрашивает. Сейчас все больше появляется информации, видимо, в интернете о возможном вреде вакцин от ковида. Якобы такое быстрое изобретение новой вакцины – это палка о двух концах. Ваше мнение на этот счет?
Уважаемый Игорь Сергеевич, уважаемые радиослушатели, по поводу возможного вреда от вакцин хочу сказать и поделиться своим опытом вот за прошедшие года эпидемии.
наблюдая, ну, как врач, как консультант, как человек, который работает в медицинском учреждении, прямо или косвенно, собирая информацию, собирая те или иные данные, могу сказать, что я видел только один единственный случай, ну, вот такой тяжелый, и где-то около 2-3 таких легких случаев, доказанных случаев развития нежелательных явлений от вакцин. Это соответствует медицинской статистике, которая говорит, что тяжелые случаи при вакцинации встречаются где-то, ну, в одном случае на 10 и больше тысяч вакцинаций по поводу вреда, да? Вот. И давайте возьмем другую статистику. Смертность от ковида составляла только прямая смертность, это где-то порядка там 3-5%. То есть 5 человек из 100 или 1 из 10 тысяч. То есть вот, пожалуйста, рассуждение по поводу пользы и вреда для общественного здоровья. Но даже тот тяжелый случай, который мы наблюдали у себя в медицинском учреждении, это был случай, который с нашей точки зрения можно было предотвратить. Женщина поставила вакцину, у нее начались вот неврологические симптомы. Она почему-то, ну вот, также вакцинацию сами делают люди. В большинстве ситуаций было, когда у нас открывались центры. Врач опрашивал, конечно, но она вот посчитала, что это не важная информация. Больше испугалась коронавирусной инфекции. И она поставила себе и следующую дозу как таковую. Вот. И это, конечно же, вот эта ревакцинация, она повторная доза, она усилила этот нежелательный эффект. Ну, к счастью, не дошло до смертельного случая, но осложнения все-таки были. Другие ситуации, связанные с аллергическими реакциями, я не беру в расчет реакции, которые при вакцинации обязательно бывают. То есть люди иногда вот поставят вакцину, у них поднимется температура 37-38, у них озноб, и они очень так громко говорят, что это вредно, это плохо, это беда, в общем, это страшно, вот нежелательно, это вот опасное явление, температура после вакцины, а она по-другому-то практически ведь не действует. Есть, конечно, люди, которые реагируют без температуры, чем старше человек, тем меньше у него реакции вот этих температур, но чем моложе человек, тем у него выше температурная реакция. Так работает иммунитет. Ведь вакцина, по сути своей, это часть вируса, который вводится в организм для выработки естественного иммунитета. Ну, естественного с точки зрения реакции как таковой. Поэтому я не беру в расчет заблуждения, которые часто говорят, как побочные эффекты. Температура – это не побочный эффект, нежелательный, но он совершенно рациональный, и другого не бывает. И возьмите другую ситуацию. Человек заболел коронавирусом, у него температура там 5-10 и больше дней, там до 2 недель может быть. Или один день температура после вакцинации, или такая. Или после вакцинации реакции системных, сосудистых нет, или после коронавируса у всех практически системные реакции. У всех. Слабость, недомогание, потеря памяти, боли в мышцах, суставах. Даже те, кто, казалось бы, не ощущает, по истечении какого-то времени после болезни коронавируса начинают с удивлением замечать слабость, забывчивость, другие ситуации. Я, вот, честно говоря, наверное, не представляю себе человека, у которого бы не было последствий коронавирусной инфекции. Потому что целый вирус несет огромный удар. Это как целая, там, я не знаю, армия, против которой приходится воевать. Целый вирус. А вакцина – это частица. То есть это только оболочка, только амуниция, только вот какие-то внешние данные и не более того, не дающие никаких последствий от коронавируса. Поэтому давайте все-таки опять же вернемся к ситуации вреда и пользы. Очень часто слышу вещи, которые на самом деле не соответствуют, ну вот знаете, такой причинно-следственной связи. Я часто рассказываю ситуацию, когда вот, ну, люди убеждены в побочных эффектах, а на самом деле это не причинно-следственная связь. Это первый момент. Второй момент – это быстрое изобретение новой вакцины. Дело в том, что сама по себе вакцина, которая в Российской Федерации была предложена, как первая, да, ну вот возьмем спутник, да, вакцину,
она ведь по сути своей была уже изобретена очень давно. Это так называемая аденовирусная векторная вакцина. Что вот в этих сложных терминах содержится? Аденовирус – это вирус, но который абсолютно безвреден для организма. Есть такие вирусы, которые, в общем, не вызывают патологических реакций. Но он вот оказался очень удобным как транспортная модель, ну, как машина, допустим. Вот, в аденовирус вводят частицу другого вируса, патогена, болезненного, допустим, да, вот как в машину, можно нагрузить и щебень, можно землю нагрузить, а можно продукты перевозить. И вот этот аденовирус – это машина, которая доставляет на самом деле в организм вот структуру вируса. То есть аденовирус был изобретен очень давно, это не мгновенное изобретение. Просто он оказался очень удобным модулем, куда ввели частицу коронавируса, и, собственно, реакция этой иммунной системы, она формируется вот именно в первую очередь в отношении коронавируса, вот на эту частицу коронавируса как таковой. Поэтому это не новое изобретение, это старые, добрые, проверенные временем наработки. Аденовирусная вакцина используется в огромном количестве других вакцин в отечественной медицине и во всем мире в этой ситуации. Поэтому, уважаемый Игорь Сергеевич, уважаемые радиослушатели, я хотел бы сказать, что вот объективная информация о вреде вакцины, она, конечно, к сожалению, очень часто преувеличена страхами и заблуждениями. Ну, у страха всегда глаза велики. Безусловно, мы не можем игнорировать ситуацию о том, что вакцины дают нежелательные явления и некоторые осложнения. Но здесь ситуация пользы и вреда, она оценивается и важна. По поводу быстроты вакцин я еще раз хотел бы сказать, это очень старая проверенная модель. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий задает Татьяна из Ирбита. Удаляла на ногах вены несколько лет назад, потом делала склерозирование, видимо. Опять вены вылезли сильно, что делать? Еще раз удалять, так можно и без вен остаться.
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, очень распространенное состояние заболевания в некоторых регионах, как пишут, в некоторых возрастных группах варикозно расширенные вены нижних конечностей могут встречаться в 50% и даже выше процентов случаев. Суть болезни заключается в том, что в результате, как считает современная медицина, врожденные слабости венозной стенки происходит расширение просвета вен. А внутри просвета вен есть клапаны, которые не позволяют крови течь, венозной крови в обратном токе. Дело в том, что артериальная кровь, она идет под давлением, всегда в определенном направлении. Венозная кровь, там давление низкое. Вот, и для того, чтобы кровь все-таки двигалась в определенном направлении, в венах есть клапаны. То есть они позволяют крови двигаться, скажем, из венозной системы в сторону, опять же, вот, замыкания круга, да, кровообращения. Но как только, значит, определенная порция крови прошла, клапаны закрываются, и тока крови обратного нет. При расширении стенки и клапанный аппарат, к сожалению, нарушается, и происходит венозный застой и еще большее расширение вен как таковых. Врожденная ситуация, повторюсь, беременность, физические нагрузки, травмы, другие составляющие, которые обсуждаются, могут быть провоцирующими моментами, хотя, конечно же, врожденная слабость стенки, она является определенной и определяющей. Поэтому, к сожалению, 100% гарантии не дает ни один вариант операции на варикозно-расширенных венах. Потому что, ну, убирается, допустим, часть венозной системы, да, а другая часть, она может оказаться под, опять же, давлением, и в результате все-таки того, что болезнь сохраняется, она может проявиться в других местах. Есть, конечно, радикальные операции, когда перевязывают всю вот, значит, вену, да, подкожную. Но сейчас, как правило, все-таки используют малотравматические операции, склерозирование, лазерное, да, значит, склеивание вен как таковое, которое вот дает минимальную травматизацию, не дает нежелательных эффектов и лечит вот эту ситуацию как таковую. Первое. Второй момент. Варикозно-расширенные вены нижних конечностей – это вены поверхностные, подкожные, так называемые. Но самое главное, что обеспечивает венозное кровообращение нижних конечностей – это глубокие вены. Поэтому обязательно людям перед тем, как предложить операцию, делают ультразвуковое исследование вен, да, нижних конечностей. В том числе смотрят и проходимость глубоких вен. Даже если убирают все поверхностные, подкожные вены, при соответствующем доказательстве, что глубокие вены работают, врач уверен в этой ситуации, не испытывается каких-то опасений, проблем о том, что вот удаление поверхностных вен может быть опасно. Поэтому вопрос такого вот опасения, без вен можно остаться и насколько это опасно, еще раз повторюсь, перед операцией делается исследование, проверяются вены глубокие, они являются основными магистралями, которые обеспечивают отток крови, и поэтому поверхностные вены могут убираться, соответственно, вот без опасений для нарушения кровообращения, еще раз говорю, только после ультразвукового исследования. Повторные операции делают, если как таковые, вот опять варикозное расширение, оно наблюдается. Удалять или не удалять, безусловно, здесь в каждом конкретном случае нужно посоветоваться со специалистом. У нас есть флебологи, хирурги, занимающиеся как раз вот венами. Основное их фактически направление работы – это лечение варикозно расширенных вен нижних конечностей. Нужно прислушаться, конечно, к их мнению. Спасибо.
Вопрос от Ольги Витальевны из Белоярского района. Стала замечать, что если сажусь на что-то твердое, то боль в копчике, но в последние дни и на мягком становится некомфортно сидеть. Замечаю, что не сижу прямо, а переношу вес тела то на одну, то на другую ягодицу. К какому врачу, к хирургу и куда обратиться, и какие таблетки могут помочь от такой боли?
Уважаемая Ольга Витальевна, ту ситуацию, которую вы описали, она с медицинской точки зрения именуется как, собственно, вот группа заболеваний, определенных общим симптомом. Это анокопчиковый болевой синдром или кокцигогения. Такой есть термин медицинский, который говорит, в общем, о болевом симптоме именно в области вот копчика. Это не одно заболевание, как часто мы с вами, разбирая ту или иную группу симптомов, проявлений, беспокойств, понимаем. Это группа заболеваний, объединенных именно вот симптомом боли в области копчика, в области промежности, может и радиация в крестец, в ягодице. Очень часто это состояние является хроническим как таковым. В первую очередь, конечно же, здесь надо разбираться с патологией копчика. Это, копчик – это самый нижний конечный фрагмент позвоночника. Он представляет собой комплекс позвонков, прикрепленных к крестцовому отделу посредством хрящевого диска. Дело в том, что вот в этой зоне располагается очень большое количество, во-первых, нервных окончаний. Во-вторых, здесь зона, где крепятся мышцы, тазовые мышцы, и отвечающие за работу тазовых органов, и регулирующие, в том числе участвующие в работе и в движении человека как такового. Да? Поэтому вот, после по одному симптому, конечно же, поставить диагноз, к сожалению, невозможно. Потому что это может быть и патология костной структуры, и патология нервных окончаний, патология мышц как таковых, да. Вот. Но то, что встречается достаточно часто, это, к сожалению, вот очень важный момент. И чаще всего, конечно же, здесь возникает патология мышц-связок. Как я уже сказал, вот эти мышцы-связки принимают участие в работе органов малого таза, мочевого пузыря, прямой кишки, матки, предстательной железы. Значит, ягодичные мышцы участвуют, которые в разгибательно-сгибательном движении и, значит, в работе тазобедренного сустава. Плюс, к сожалению, это заболевание значительно чаще встречается у женщин, как ситуация, которая может быть отдаленным последствием и родового процесса, расхождения тазового дна как такового. Ну и опорная функция позвоночного столба, это тоже мы с вами проговорили. Поэтому, безусловно, здесь есть несколько специалистов, которые требуют внимания. Но план обследования, он достаточно прост. Любое обследование, как мы с вами достаточно часто в организме говорим, начинается с общего профилактического осмотра, диспансеризации, так называемых общеклинических методов обследования. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимическое исследование, да, анализ кала на яйцеглисты и на скрытую кровь. Это очень важные моменты. Ну, флюорография, если сюда добавим, то будет вообще ежегодный профосмотр, о котором мы говорим. Тем более, если есть беспокойство, более в такой зоне, нужно пройти вот это предварительное обследование. В комплекс обследования входит в том числе у женщин осмотр гинеколога обязательно, потому что здесь может быть задействована и патология малого таза. Если есть беспокойство, есть основания, и в комплекс обследования включая в том числе и исследование прямой кишки, ректормановскопию как таковую. Ну и, безусловно, одним из важных методов исследования является рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника. Это самый простой метод рентгенографии в двух проекциях, а при возможности и более сложном ситуации делается компьютерная томография, магниторезонансная томография малого таза, то есть обследование, в общем, комплексное и несколько этапов. Следует с него начать как такового. Это важно. Вот. Значит, на первом этапе, безусловно, занимается этой проблемой терапевт или фельдшер. Вот. Может быть, и на первом этапе предпринята консультация хирурга, но, как правило, хирург просто исключает хирургическую патологию и все равно возвращает на первичный амбулаторно-врачебный этап, когда врач или фельдшер проводит общеклинические исследования, делает рентген, да, делает исследования, направляет на консультацию к гинекологу, да, значит, проктологу. Это важные составные вещи. В зависимости от обследования уже определяется стратегия лечения. Конечно, если выявляется какая-то гинекологическая патология или проктологическая патология, то лечит проктолог или гинеколог. Но чаще всего все-таки это остается проблема костной структуры, проблема связок и мышц. Да, и здесь комплекс лечения включает в себя медикаментозную терапию, массаж, мануальную терапию, физиолечение, как вот основные наборы. Безусловно, не методом лечения ни в коем случае, но методом помощи, пока человек идет до врача, пока человек проходит обследование, может быть прием препаратов, так называемых нестероидно-противовоспалительных препаратов как таковых, или амбулаторных анальгетиков. То есть 1-2 таблеточки парацетамола, если боли выражены, можно принимать. Но это не лечение, это только снятие боли и возможность, скажем так, комфортно обследоваться и комфортно посетить врача как такового. Вот. Нестероидные противовоспалительные препараты могут применяться и местно, могут применяться в виде таблеток, но они назначаются уже, безусловно, врачом. В некоторых ситуациях помогают и местные пластыри, допустим, обезболивающие, но это ситуация, еще раз говорю, требующая только временное применение до обследования и для постановки диагноза. Вот. Вот такой комплекс причин, который может быть, да, как правило, это хроническая костно-мышечная патология, прогноз у нее относительно благоприятный, редко там встречаются какие-то серьезные ситуации, но нужно обязательно обследоваться, потому что после обследования только можно составить правильную программу лечения, а если не лечиться, это проблема, как показывают специалисты, хроническая и очень часто выматывает психологически человека. Чтобы, конечно, не попасть в вот эту вот психологически выматывающую ситуацию, нужно провести профосмотр и пролечиться, и будет все хорошо.
Спасибо. Светлана Тимофеевна из Екатеринбурга спрашивает. Мне 45 лет. По телу в разных местах стали часто появляться небольшие болезненные выступающие уплотнения, горячие на ощупь. 1-2 дня болит, потом проходит болезненность, остается небольшой синяк. Может быть, это тромбы гуляют, спрашивает она. К какому идти врачу и что обследовать?
Уважаемая Светлана Тимофеевна, уважаемые радиослушатели, попытаюсь, безусловно, поставить диагноз, хотя, как вы понимаете, это практически нереальная ситуация по дистанционно по симптомам, но очень похожи все симптомы на
воспаление стенки сосудов, потому что это так называемые мигрирующие, то есть изменяющиеся ситуации, раз. Вот, второе, горячий на ощупь, очень, то есть важный симптом, который мы должны замечать. Это говорит о том, что это воспаление, да. Тромб сам по себе это холодное образование как таковое, но не дает как бы повышения температуры, горячести. Поэтому это мигрирующий воспалительный процесс, вероятнее всего, или в стенке сосудов, или в коже, да, как таковой. Поэтому то, что это такая вот, ну, очень грозная, но системная воспалительная реакция, это факт. Светлана Тимофеевна, так как и в предыдущей ситуации, конечно же, рекомендую вам обязательно пройти осмотр, обследование. Вот начать с тех же самых обследований, которые мы часто повторяем, как первый темп, это общий анализ крови. В общем анализе крови будет видно уже, есть воспалительный процесс системный или нет. Это покажет скорость оседания эритроцитов в сое, количество лейкоцитов. Вот, общий анализ мочи, потому что почки – это органы, которые очень часто, в том числе при сосудистой реакции, задействованы. Там это клубочки, в общем, сосудистые клубочки, поэтому почки всегда нужно держать под контролем при любом воспалительном процессе или сосудистых реакциях. Ну и биохимические исследования также очень важны. Первым специалистом, который этим занимается, если это первичная помощь, то это терапевт. Терапевт, фельдшер для вот начального обследования как такового. А при получении уже результатов обследования следующим специалистом может и должен стать ревматолог, да, а в некоторых ситуациях, возможно, и специалист-дерматолог. Но я думаю, что ревматолог здесь специалист, который вот потребуется после общеклинических методов обследования, общего анализа крови, мочи, электрокардиограммы, биохимии. Это очень важно. Вот. Поэтому вот мысль у вас очень верная, да, что это, ну вот вы подумали, что это тромбы, что, ну, на самом деле это сосудистый, вероятнее всего, процесс как таковой, но тромбы это не факт, не основа этих составляющих, все-таки это воспаление сосудистой стенки, это все лечится, но важно поставить диагноз правильно и пройти курс лечения. Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос от Маргариты Витальевны. Она спрашивает, инсулин у нее 11,9, глюкоза 5,02, гликированный гемоглобин 5,6. Сильно болит поджелудка, желчевыводящие протоки. Есть ли взаимосвязь и к какому нужно обратиться врачу?
Уважаемая Маргарита Витальевна, уважаемые радиослушатели, ну вот вы очень правильно прошли, скажем так, профосмотр по сахарному диабету, да? Действительно, для того, чтобы понять, как работает эндокринная часть поджелудочной железы, важно сделать как минимум исследование крови на глюкозу. Да? Вот. В норме, напомню, что сахар крови, если он берется из периферической крови, то есть кровь из пальца, 3,3, 3,3, 5,5, очень простые цифры для запоминания, миллимоль на литр – это абсолютная норма. Если кровь берется из вены, то верхняя граница может быть несколько выше, до 5,9. То есть уровень глюкозы крови абсолютно нормальный, нет диабета. Вот единственное заключение, которое мы можем поставить по уровню глюкозы – это есть диабет или нет диабета, или какие-то другие более редкие состояния, нарушения сахара как таковые, но в первую очередь, конечно, в подавляющем большинстве случаев речь идет о глюкозе, о диабете. Нет диабета. Вот. Гликированный гемоглобин. Сейчас многие про него думают, слышат, самостоятельно сдают анализ на него. Но мы должны понимать суть его. Если у человека нормальный уровень сахара, сдавать гликированный гемоглобин абсолютно бесполезно. Потому что суть в чем? Когда меряется сахар крови, определяется одномоментно его концентрация. Ну, мы с вами должны понимать, что сахар может колебаться в крови, да, то есть он может быть утром, допустим, натощак нормальный, а потом он повышается в течение дня. Так вот, вот этот показатель гликированный гемоглобин,
Это показатель, который на самом деле определяет среднее значение колебаний сахара в крови за определенный промежуток времени, как правило, это несколько недель. Вот. И при нормальном уровне сахара, ну, фактически, как бы его делать нет смысла, но если у врача есть сомнения, он делает этот анализ. Если анализ там до, значит, 6 с небольшим, 6,2, это уже показатель превышения, то это опять подтверждение того, что диабета нет. 5,6 – это нормальный уровень. Ну и инсулин. Концентрация, исследование концентрации инсулина делается при подозрении у врача на, опять же, сахарный диабет или другие эндокринные заболевания, при которых может быть колебаться инсулин. Он нормальный. Вот эти три показателя говорят только об одном. Диабета нет. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, при котором нарушается регуляция сахара, но мы должны с вами понимать, что это заболевание, сахарный диабет, оно абсолютно не имеет в подавляющем большинстве случаев, особенно на начальном этапе, никаких симптомов. Если симптомы и есть, то это только ограниченный перечень симптомов. Это сухость во рту, жажда и обильное мочеиспускание. Потому что если концентрация сахара в крови высокая, да, нарушается определенные процессы в организме, как мы говорим, осмотическое давление, кровь задерживает в себе жидкость, и организму постоянно не хватает жидкости, поэтому и сухость во рту, поэтому человек постоянно пытается пить. Он пьет много, выделяет жидкости много, но жидкость вся задерживается в кровеносном русле, она в тканях в нормальном объеме не содержится. Это вот жажда, сухость во рту и обильное мочеиспускание. Вот единственные симптомы диабета. Все остальное к диабету никакого отношения не имеет, ну, за исключением поздних осложнений. Ну, осложнения – это микро- и ангиопатии, то есть нарушение со зрением, нарушение с чувствительностью, они возникают очень поздно, и, опять же, они не сопровождаются никакими симптомами со стороны живота. Вот это, что касается комментариев анализа. Второй момент. Если у человека боли, с точки зрения, ну вот, особенно те, которые описаны, боли в области живота, это, конечно же, требуется обследование, исключение и выявление заболеваний внутренних органов. Я очень часто говорю, что будьте очень деликатны в рамках возможности самостоятельно определить, что болит. Даже опытный врач за долгие годы не в состоянии по локализации боли сказать, что болит. Если врач, знаете, вот так говорит, что в правом подреберье болит желчный пузырь, а в левом подреберье болит поджелудочная железа, скорее всего, он немножко так вот ситуацию упрощает. Это неправда. Невозможно установить на основании симптомов, какой орган поражен. Невозможно. Потому что в правом подреберье может болеть и желчный пузырь, и может болеть и двенадцатиперстная кишка, и может быть боли, связанные с патологией почек, и желчные протоки. Я еще тем более должен сказать, что невозможно никак по симптомам определить, протоки это и не протоки болят. Что нужно делать? Первое. По анализам не ставить себе диагноз. Второе. Если у человека боль в животе, а боль в животе – это всегда симптом, который требует повышенного внимания и обязательного обследования. Очень часто, слушая ситуацию, можно поставить диагноз, не делая фиброгастроскопию, то есть вот не глотая лампочку. Нет, нельзя. Есть исключения из этой ситуации? Нет этих исключений из ситуации. Если у человека боли в животе, ему обязательно нужно пройти эндоскопическое исследование на предмет выявления заболевания желудка. Ему нужно сделать ультразвуковое исследование органов брюшной полости, УЗИ. Да? Вот. И если есть достаточное основание и показания, то еще и сделать колоноскопию, обследовать кишечник. И только после этого можно поставить диагноз. Поэтому, уважаемая Маргарита Витальевна, уважаемые радиослушатели, взаимосвязи между анализами нет. Поставить диагноз по анализам патологии внутренних органов живота нельзя. По этим анализам, по сахару, можно только исключить сахарный диабет. К какому врачу лучше подойти?
На первом этапе это врач-терапевт, врач-фельдшер. Они вполне абсолютно, адекватно оценивают ситуацию и назначают план обследования. Если выявляется какая-то гастроэнтерологическая патология, ну или есть возможность обратиться к гастроэнтерологу первично, то да, тогда это гастроэнтеролог как специализированная помощь.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все вопросы. И давайте тогда в завершении несколько слов о нашей сегодняшней ситуации с коронавирусной инфекцией.
Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, за ваши вопросы, за ваше внимание. Спасибо большое, уважаемая Полина Борисовна, за ведение передачи и за помощь. Думаю, что все мы с вами видим статистику, связанную с падением, серьезным падением заболеваемости коронавирусной инфекцией, да. Но вместе с тем другая беда, в общем, резко увеличилась заболеваемость простудными заболеваниями. То, что нам удавалось благодаря масочному режиму, благодаря санитарно-эпидемическим мерам, благодаря социальной дистанции контролировать эти простудные заболевания, сейчас они, видимо, пытаются отыграть. Ну, я так, конечно же, очень условно это объясняю, но факт остается фактом. Простудных заболеваний стало очень много, всплеск мощный. А на самом деле от простудных заболеваний все меры, которые мы с вами привыкли, выработали и применяли, маски, социальная дистанция, обработка рук, они работают замечательно и эффективно. А каждый раз простудная инфекция – это ведь и временная неработоспособность, и ухудшение здоровья, и те же самые удары по иммунитету, которые, безусловно, лучше не допускать как таковых. Поэтому берегите себя, соблюдайте меры, хорошо нам известные, не болейте, и храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.